Бишкекте саат 7 болууда Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби 21 октябрь. Кумтөр алтын кенинеги эң жогорку жетекчилик кызматта 16 жыл иштеген жана Кыргызстанда айыпталып издөө жарыяланган Леонардо Хаменюкту Болгария соту кыргыз тарап жетиштүү далил келтире алган жок деген себеп менен бошотуп жиберди.
Хаменюкту тигилердин баарын жоопко тарта турган болсо, Сурлу өлөтүги Танаев, Акаевтердин баары чыгып кетет да. Анан аягында барып бул биздин азыркы бийликтегилер да кошулуп калат да ошого.
Түрк полициясы Стамбул шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген өспүрүмдөрдү согушууга даярдаган борбор жок кылынганын жарыялады. Ошто унаасын алданып тарттырып жибергендердин саны кескин көбөйгөнү айтылууда.
Билген эмесмин, өтө сонун ишендирип айткан, кийин убагы келгенде телефондорун алмаштырып, өзгөртүп.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку кабарларды Айданбек Ахмат уулунан билип алалы.
Саламатсыздарбы. Бишкектеги спорттук мектептин директору кызматынан четтетилди. Номер 38-чи орто мектептин окуучулары менен болгон мушташка байланыштуу Шералы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резерв мектебинин директору Муратбек Кыбыраев териштирүү бүткөнгө чейин кызматынан четтетилди. Бул тууралуу өкмөт алдындагы дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Олимпиадалык резерв мектебинин балдары 20 октябрда эрте менен номер 38-чи орто мектепке барып, мектеп окуучуларын сабап, мектептин өзүнө да зыян келтиришкен. Окуяны териштирүү үчүн вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева башына турган комиссия түзүлдү. Олимпиадалык резервте окуу 9 ноябрга чейин токтотулду. Борбордук шайлоо комиссиясы соттук териштирүүлөрдөн кийин мандат бере баштайт. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Гүлнара Жураева шейшемби күнү маалымдады. Анын айтымында партиялык келишимдерге ылайык депутаттык мандат алуу укугунан ажыратылган бир нече талапкердин арызы жогорку сотко берилген. Жогорку сотто маселе бир жактуу чечилгенден кийин БШК шайланган депутаттарга мандат берүүгө киришет. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрдагы парламент шайлоонун жыйынтыгын жарыялаган. Ага ылайык 6 партия жеңишке жетишкен. Талапкер Аида Исмаилова жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу Исмаилова шейшемби күнү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аны менен кошо бир нече талапкер борбор шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу талабы менен кайрылган. БШК Аида Исмаилова жана калган талапкерлердин шайлоо өнөктүгү башталганга чейинки арызынын негизинде республика ата журттун тизмесинен чыгарып мандат алуу укугунан ажыраткан. Исмаилова 4 октябрдагы шайлоодо 28 мандатка ээ болгон, республика ата журттун тизмесинде 20-чы болуп шайлоого барган. Партия лидерлери Исмаилова бөлүнгөн округдан жетиштүү добуш ала алган эмес деген жүйөө менен мурунку арызынын негизинде тизмеден чыгарууну БШКга сунуштаган. Япон өкмөт башчысы Кыргызстанга келет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Япон өкмөт башчысы Синдзо Абе Борбор Азия региону сапарын алканында 26 октябрда Кыргызстанда болот. Бишкекте ал президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчы Темир Сариев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар, инвестиция, коопсуздук маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Япония Кыргызстандын ири донорлорунун бири. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация 2013-жылы Японияда болгон эле. Орусиялык веб-пионер Иранда чектөөгө алынганы кабарланды. Иранда мобилдик байланыш аркылуу маалымат жиберүү программасын иштеп чыгып популярдуу болуп жаткан орусиялык компания чектөөгө алынды. Мындай чара компания тарабынан программага Иран жарандарына тыңчылык кылуу мүмкүнчүлүгүн киргизүүдөн баш тарткандан кийин кабыл алынган. Орусияда популярдуу болгон ВКонтакте социалдык түйүнүнүн негиздөөчүсү Павел Дурусун 20 октябрдагы твиттерге жазуусуна караганда Телеграмма деп аталган кызматка Иран бийлиги цензура жана тыңчылык кылуу мүмкүнчүлүгүн киргизип берүүнү талап кылган. Павел Дуров аны аткаруудан баш тарткан. Иран бийлиги чектөө киргизилди деген маалыматты четке кагып жатат. Бирок буга чейинки эскертүүлөрдө Иран Ислам Республикасынын маданият жана каада салтын сыйлаган жана мазмунунда моралга сыйбаган нерселерди кошпогон интернет гиганттарынын иштешине гана жол берилэрин эскерткен. Азербайжанда коопсуздук кызматынын 7 кызматкери камакка алынды. Мындай камакка алуу Азербайжандын улуттук коопсуздук министри кызматынан бошотулгандан бир нече күндөн кийин болду. Башкы прокуратура 20 октябрдагы маалыматында күч структураларынын өкүлдөрү чарба жүргүзгөн субъекттердин ишине мыйзамсыз кийлигишкени үчүн кармалганын билдирди. Азербайжанда коопсуздук министри Элдар Махмудовдун кызматтан алынышын жана анын кызматкерлеринин камалышын президент Илхам Алиевдин оппозициялык топторду, көз карансыз маалымат каражаттарын, жалпы эле мунайга бай өлкөнүн саясий турмушун көзөмөлдөөнү күчөтүү катары баалагандар бар. Орусия террордук багыттагы 20 кылмыш четтетилди. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 20 октябрда билдирди. Кремльде сүйлөгөн сөзүндө Орус президенти татаалдашкан эл аралык кырдаалда антитеррордук чараларды мамлекет ичинде да күчөтүш керек деди.
Непростая международная обстановка требует усиления антитеррористической работы.
Жөнөкөй эмес эл аралык кырдаал мамлекет ичинде да антитеррордук ишти күчөтүүнү талап кылат. Бул багытта өзгөчө жоопкерчилик федералдык коопсуздук кызматына жүктөлөт. Жыл башынан бери бул кызматтын өкүлдөрү террордук багыттагы 20 кылмышты четтетти. Операциялардын жүрүшүндө 112 бандит, анын ичинде 26 жетекчиси жок кылынды. Бандиттик топтордун 560 ашык мүчөсү кармалды. Кызматыңарга ыраазычылык билдирем. Мындан ары да ушундай натыйжалуу иштеп, Орусиядагы жоочулар менен эл аралык террордук топтордун байланышын аныктоо өзгөчө маанилүү, деди Владимир Путин. Путиндин сөзүнөн кийин полиция тыюу салынган Хизб Тахрир уюмунун 20 мүчөсүн Москва облусунун аймагынан кармаганын маалымдады. Орусия менен АКШ Сирияда учуулардын коопсуздугу боюнча меморандумга кол коюшту. Бул документ Сириянын асманында учкан АКШ жана Орусиянын учактарынын жана учкучсуз учактардын ортосунда инцидентке жол бербөө максатын көздөйт. Орусиянын коргоо министрлиги бул меморандум Орусиянын принципиалдуу позициясын өзгөртпөй турганын, Орусия Сириянын мыйзамдуу өкмөтүнүн өтүнүчү менен аскердик операция жүргүзүп жатканын, ал эми АКШ ал өкмөттүн макулдугусуз же Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимисиз жүргүзүп жатканын белгиледи. Пентагондун өкүлү Питер Кук меморандумдун тексти орус тараптын каалоосу менен толук жарыяланарын, анда учкучтардын өзүн кандай алып жүрүшү боюнча нускамалар да бар экенин кабарлады.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу болду. Соңку кабарлар менен эми синоптиктердин маалыматы. 22-24 октябрда Кыргызстандын аймагында аба кескин муздап, маал-маал менен жаан жаап, тоо этектеринде жана Чүй талас өрөөндөрүндө карга айланышы ыктымал. Тоолордо кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Ал эми бүгүн жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал абадта 16-21, Таласта 13-18, Баткенде 14-19, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 10-15, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында 18-20 градус жылуу болот. Кумтөр алтын кенин иштетүү аракеттери башталган 1992 жылдан тарта канадалык Камека ишканасында, андан кейин кыргыз канадалык Кумтөр Оперейтинг Компани, Центерра Голдто эң жогорку жетекчилик кызматтарда 16 жыл иштеген Леонардо Хаменюк кечээ 20 октябрда Болгариядагы үй камагынан бошотулуп АКШга жөнөп кетти. Жемкорлукка шектелип Интерпол аркылуу кармалган Хаменюктун бошонушуна кыргыз башкы прокуратурасынын доо арыз жазбаганы себеп болду. Ал ортодо Кумтөр алтын кенине байланышкан ушул кездеги өкмөт башчы Николай Танаев баштаган 20 ашык аткаминердин кылмыш иштеринин көбү эскиргени маалым болууда. Айрым эксперттер Кумтөр боюнча күнөөлүүлөрдүн жазаланышына азыркы бийлик кызыктар эместигин айтып чыгышты. Сөз кабарчыбыз Улан Эгизбаевда.
7 октябрда Болгариянын Видин аймактык соту Леонардо Хаменюкту экстрадициялоо боюнча кыргыз тараптын өтүнүчүн четке каккан. Ал Болгарияда 27 июлда Интерпол аркылуу колго түшүрүлгөн болчу. Сот өз чечимин Кыргызстан менен Болгария ортосунда кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп берүү тууралуу келишимдин жоктугуна, ошондой эле кыргыз тарап Хаменюктун иши боюнча жетиштүү далилдерди бере албаганы менен негиздеген. Буга карабай, болгар соту Кыргызстандын жогорку инстанцияга кайрылышын күтүп, эки ирет башкы прокуратурага кайрылган. Башкы көзөмөл органынын маалымат кызматкери Алмамбет Абдраманов кыргыз тарап кеч болсо да доо арыз жазаарын билдирди. Бирок ал убакта Хаменюк эркиндикте жүргөн болот.
Хаменюкту кайтарып берүүгө байланыштуу бардык керектүү материалдар болгар тарапка жиберилген.
Леонардо Хаменюк буга чейин кыргыз тараптын айыптарын четке кагып, бул ал мурда иштеген компанияны өкмөт менен жаңы келишимге кол коюу үчүн кысым көрсөтүү аракети катары баалаган болчу. Ал Кумтөрдү иштеткен Центерра Голд компаниясын 2004-2008 жылдар аралыгында башкарган. Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов Хаменюк Кумтөр алтын кенинеги Кыргызстандын 67% үлүшүн 33%ко түшүргөн 2003-2004 жылдардагы келишимге кол койгонун эске салып, анын күнөөсү тоодо экенин айтып жатат.
Ал түздөн түз Кыргызстандын элине, кыргыз мамлекетине зыян алып келген мыйзамдарды даярдап, келишимдерди даярдап, ошол келишимдерге кол койгон. Бул бир. Экинчисинен Хаменюк жетекчи болуп турганда Кумтөрдөгү көп жана экологиялык, курулуш, геологиялык, техникалык бир топ мыйзам бузуулар болгон.
Кумтөрдү иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде башкы прокуратура 2013 жылы 27 февральда ошол кездеги өкмөт башчысы Николай Танаев, Аскар Акаевдин уулу Айдар баштаган 20 чакты жогорку кызмат адамына коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок ушул кезге чейин тизмедеги Чыңгышев, Жумагулов, Акаев, Саргулов, Танаев баш болгон 20дан ашуун мурдагы мыкчыгердин биринин дагы жоопкерчилиги эндигиче карала элек. Башкы прокуратуранын маалыматында аларга козголгон кылмыш иштеринин көбү мөөнөт өткөндүгүнө байланыштуу өндүрүштөн кыскарган, айрымдары дале издөөдө жүрөт. Өлкөнүн эмгек сиңирген юристи Мухар Чолпонбаев Кумтөр чуусу боюнча бир дагы аткаминердин кылмыш жообуна тартылбай жатышын азыркы бийликте саясий эриктин жоктугу менен байланыштырат.
А эгерде ошол Хаменюк сотулардын баарын жоопко тарта турган болсо, анда сөзсүз анын артынан Суурлу Өлөтүгү Танаев, Акаевдердин баары чыгып кетет да. Анан аягында барып бул биздин азыркы бийликтегилер да кошулуп калат да ошого. Анан ошон үчүн элдин көзүнчө баарын козгой беришет кылмыш иштерди. Андан кийин андан ары карай эстикке чыкпай коет да, жылдырбай коюшат.
Кумтөр алтын кенине байланышкан коррупциялык жаңжалга көптөн бери чекит коюлбай келет. Канадалыктар менен ишкананын пайдасын тең экиге бөлүшөбүз деген кыргыз өкмөтү андан бери бир нече ирет алмашты. Бул маселе жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында дембедем көтөрүлгөн, бирок чечилбеген бойдон 6-чы чакырылышка калды. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Леонардо Хаменюк быйыл июль айында Болгарияга эс алганы барган жеринен Кыргызстандын өтүнүчү боюнча Интерпол аркылуу камакка алынган болчу. Кандайча бошотулуп кетип атканы жанага кыргыз тарап таккан айыптоолор тууралуу ал телефондон Азаттыкка айтып берди. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Июль айында сизди Болгария бийликтери кармаганы таң калыштуу окуя болдубу?
Yes, it was. I was on a cruise down the Danube with my
ооба, мен үй бүлөм менен аялым 15 жаштагы уулум болуп Дунай дарыясында кемедеги саякатта болчубуз. Мен Кыргызстандын өтүнүчү боюнча Интерпол мага кызыл түстөгү эскертме менен издөө жарыялаганын билгем. Ошентсе да буга чейин бейкапар Кыргызстан менен шектүү кылмышкерлерди экстрадициялоо тууралуу келишими жок Евро бириндикке кирген бир топ өлкөлөрдү кыдырып эле жүргөм. 6-7 мамлекетке бардым окшойт буга чейин. Болгарияда деле проблема болбойт деп ойлогом. Азыр эми Болгария бийликтери мени кайра бошотуп кетирип атканына таң калган деле жокмун. Мага кыргыз бийликтери койгон кинейлер боюнча бир да күнөөм жок. Тазамын.
First of all, I'm completely innocent of all charges that the Kyrgyz have accused me of.
Болгариядагы сот отурумдары кандай өттү? Эмнеге басым жасалды сизди бошотууда?
Oh yes, there were several court cases. The important ones were there was one in August 26 which was supposed.
Сот отурумдары бир нече жолу болуп өттү. Эң маанилүүсү 26 августтагы отурумда мени Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча угуу болду. Бирок дал ошол жыйында кыргыз тарап менин ишим боюнча жетиштүү документтерди жөнөткөн жок деп айтылып, 10 сентябрга чейин андай кагаздардын баарын Софияга жөнөтүүгө убакыт берилди. 10 сентябрь келгенде сотто дагы эле Кыргызстан мага коюлган айыптоолорду бекемдеген документтер жөнөтпөгөнү жарыяланды. Сот дагы бир жолу Кыргызстанга убакыт берип, керектүү кагаздарды жөнөтүү мөөнөтүн 30 сентябрга чейин жылдырып, кийинки сот отурумун 7 октябрга белгиледи. 7 октябрдагы сотто айтылгандай, Кыргызстан Болгарияга башында жөнөткөн документтерди кайрадан салып жибериптир. Бир дагы кошумча материал же менин күнөөмдү далилдей ала турган кошумча документ салынбаптыр. Ошондуктан Болгария соту Кыргызстан мага каршы ачылган кылмыштерин бекемдей турган документтерди берген жок деп мени бошотуу чечимин чыгарды.
Сизге коюлган айыптар тууралуу документтерди окуп чыксаңыз керек. Эң башка айыптоолор сиз Камека, Комтур Оперейтинг, андан кийин Центеранын жетекчиси болуп турганда ал кездеги кыргыз бийликтери менен аларды ар кандай жолдор менен макулдатып, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген келишимдерге кол коюп, өлкөгө олуттуу зыян келтиргениңиз айтылууда. Сиздин колуңуз Камеканын атынан, кийин Центеранын атынан кол коюлган документтерде да бар экен. Ушул келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы документтер болгон деп айтылууда.
Right, right. When I was with Kumtor, I was with Kumtor from 1992 to 2008. So
Туура. Мен Кумтордун жетекчилик кызматтарында 1992 жылдан 2008 жылга чейин иштедим. Келишимди кыргыз бийликтери менен 3 жолу кайра сүйлөшүп, кол коюуга катыштым. Булардын баары кыргыз тараптын өтүнүчү боюнча жасалганын баса белгилеп кетким келет. 1994, 2003 жылы кайра карап чыктык. 2007 жылкы келишимди талкуулап жатканда Атамбаев премьер-министр болчу. Дагы бир жолу кайталайын. Бул келишимдин баары кыргыз бийликтеринин суранычы боюнча даярдалган. Аларда кыргыз жетекчилеринин айткан дегендери камтылган. Паракордук болгон эмес. Сүйлөшүү жүрүп жатканда кыргыз жана канадалык тараптын экөөндө тең көз карандысыз консультанттары, мыйзамдык жагын караган юристтери, финансылык кеңешчилери болушкан. Европалык кайра куруу жана өнүгүү банкы, дүйнөлүк банктын өкүлдөрү катышкан. Келишимдер ачык айкын жүргүзүлгөн. Ар бир кадам документтештирилген.
So the agreements were very transparent.
Азыркы талаш тартыштардын көбү Кыргызстандын Кумтордогу үлүшү баштапкы 67%дан 2003 жылкы келишим боюнча 33%га. Андан кийин бат эле андан да аз көрсөткүчкө түшүп кеткени тууралуу болуп жатат. Ушул кадам Кыргызстандын кызыкчылыгында жасалды деп ишенесизби?
Yes, no, the explanation is fair. It was a fair
Ал келишимде деле жүйөлүү себептер менен түшүндүрсө болот. Кыргызстан Центеранын башка өлкөлөрдөгү кеңиштетүү долбоорлорунун акцияларына ээлик кылып калган. Монголия жана башка жактардагы. Мен эми кыргыз бийликтеринин Кумтордон азыр түшүп жаткан киришиге байланыштуу айласы кеткен акыбалын да түшүнөм. Кандай болбосун өлкөдө кенди иштетүү боюнча шарттарды кайра отуруп карап чыгуу укугу сакталат. Талаштуу, туура эмес жактары болсо, аны оңдоп түзөтүү укугу, жолдору сөзсүз болот.
And the international institutions such as Interpol to achieve its economic and political goals.
Кыргызстан жалдаган чет элдик аудит компаниялар Кумтордун бардык документтерин казып чыгып, 2003 жылы 4 миллион доллар, 2004 жылы 11 миллион доллар шектүү коротулган деген бүтүмүн чыгарышыптыр. Бул каражат кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кетпей, Кыргызстандын кызыкчылыгына сарпталган деп айта аласызбы?
Well, these were all of these payments if you look at the disclosed documents which I mentioned earlier, they're all documented.
Бардык финансы жана башка документтерди каалаган киши Центеранын сайтына кирип таанышып карап чыкса болот. Мен Кумтордо иштеген 16 жыл ичинде биз жүздөгөн же андан да көп жолу кыргыз өкмөтүнүн эсебине даалай акча котордук. Жек адамдын эсебине эмес, өкмөткө тийиштүү же алар бизге берген эсептерге. Аягында ал акчалар эмне болду деген суроого мен жооп бере албайм. Кээде балким биз которгон акча кыргыз өкмөтү толугу менен көзөмөлдөгөн тарапка бардыбы деген тынчсызданууум болгон. Биз тараптан финансылык кандай операциялар же акча которуулар болгонуна Кумтор тараптан гана эмес. Мен мурдараак айткандай, эл аралык банктар, финансылык институттар тарабынан да көз салынып турган. Бирок ал акчалар кийин кандай коротулганынан шек санап, же аны иликтей турган адам мен эмесмин деп ишенем.
Кумтор алтын кенидеги эң жогорку жетекчилик кызматта 16 жыл иштеген жана Кыргызстанда айыпталып издөө жарыяланган Леонардо Хаменюк менен телефондон Венера Сагынды кызы маектешти. Бишкекте саат 7:19 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача түрмөдөн качкандардын калган экөөнү издөө дагы эле уланууда. Кечээ алардын бири сокулукта жок кылынды. Бишкекте номер 38 орто мектепке кол салуу уюштурганына байланыштуу Олимпиадалык резерв мектебинин жетекчиси териштирүү бүткөнгө чейин иштен четтетилди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин жаңы шайланган депутаттарына мандатты соттук териштирүүлөр бүткөндөн кийин гана берерин билдирди. Республика ата журттан депутаттыкка талапкер Аида Исмаилова аны тизмеден чыгаруу мыйзамсыз экенин айтып сотко кайрылды. Орусия менен АКШ Сирияда учууларнын коопсуздугу боюнча меморандумга кол коюшту. 26 октябрда Жапон өкмөт башчысы Кыргызстанга иш сапары менен келет деп өкмөттөн кабарлашты. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ошентип түрк полициясы Стамбул шаарында борбор Азия өлкөлөрүнөн келген өспүрүмдөрдү Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында согушууга даярдаган борбор жок кылынганын жарыялады. Бирок Түркиядагы өзбек биримдиги деп аталган уюмдун жетекчиси ал жердеги балдар согушкерликке даярдалганын четке кагууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Мындай даярдоо борбору Стамбул шаарынын азиялык бөлүгүндөгү Пендик районунан табылганын бир күн мурда түрк басылмалары өлкө полициясынын маалыматына таянып жазып чыгышты. Анда негизинен Өзбекстан менен Тажикстандан чыккан өспүрүмдөр Ислам мамлекети экстремисттик тобуна согушкерликке даярдалып келгени айтылат. Абадан тик учактын колдоосу менен жүргүзүлгөн бул рейдте Пендиктеги лагерден Борбор Азиянын аталган эки өлкөсүнүн 53 жараны кармалганы, алардын 24 18 толо элек өспүрүмдөр экени кабарланган. Маалыматка караганда кармалган чоң кишилердин 29 антитеррордук бюрого, өспүрүмдөр болсо полициянын жашы жетилектери менен иштөө бөлүмүнө жеткирилген. Кийинчерээк 24 өспүрүмдүн баары суракка алынгандан кийин коюу берилгени, 29 кишинин 16 дале камакта кала бергени кабарланды. Түркиянын антитеррордук бюросунун кабарына караганда Стамбулдун бул районундагы имараттардын жертөлөлөрү машыгуу борборлор үчүн ижарага алынып, анда борбор азиялык өспүрүмдөргө Ислам мамлекети тобу тууралуу сөздөр айтылып турган жана алар бул топтун катарында согушууга даярдалган. Бирок Түркиядагы өзбек биримдик уюмунун жетекчиси Адам Чевик ал жердеги балдар согушкерликке даярдалганын четке кагууда. Ал азаттыктын өзбек кызматына бул жер жөн гана медресе болгонун айтат.
Мен ар күн кирип келдим бир жана ар күн кирип келдим бир. Эч нерсе болмадылар.
Мен бул борборго күндө барып турчумун. Анда Өзбекстандагы диктатурадан качкандар Куран окучу, билим берүүчү курстар бар эле. Болгону ушул. Бул жерде Ислам мамлекети тобуна тиешеси бар кишилер болгонуна эч кандай далил жок. Медреседен Куран менен теспеден башка эч нерсе табышкан да жок. Ислам мамлекети тобу Ислам дининин душманы жана медресенин бул уюм менен эч кандай байланышы жок.
Ондан да медреселердин эч бир узактан якын алакасы жок. Эч биринин жок.
Соңку кездери интернеттеги социалдык тармактарда Ислам мамлекети тобунун катарындагы согушкерлер өз балдарын согушууга машыктырып жатканы тартылган видеороликтер көбөйө баштаган. Борбор азиялык балдарды кармоодо түрк полициясы ушул жагдайга да көңүл бурса керек. Бул кармалгандардын арасында кыргызстандык балдар болгону тууралуу маалымат айтылган жок. Ислам мамлекети тобу Сирия менен Ирактын бир канча аймагын басып алган диний радикалдык террордук уюм. Анын катарында 50 000 200 000 чейин согушкери бар экени болжолдонуп келет. Алардын арасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын да жүздөгөн жараны бар экени айтылып келет. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү эми кайрадан Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Аймактарда акыркы кездери унаасын алданып тартып жибергендердин саны кескин көбөйгөнү байкалууда. Милиция муну автоунаа колдонууда ишеним кат тартибинин жоюлганы менен байланыштырып атат. Адистер болсо бул кылмыштар унаага талаптын аздыгы жана элдин экономикалык абалынын начарлап баратканынан дешет. Унаа уурлугунун себептерин аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков изилдеп көрдү Оштон.
Ош шаарынын тургуну Жыргал Аракеев машинесин карызга берген бойдон же акчадан же машинеден жок калганына 1.5 жыл болду. Ал баасы 5 000 доллар болгон Мерседес Вито үлгүсүндөгү унаасы үчүн 2 000 доллар гана акча алып, калган 3 000 үч айдан кийин алмак. Ал таптырбай кеткен кардарын издеп адеп борборго каттап жүрүп 40 000 сомго чыгымга учураган.
Мен билген эмесмин, өттө сонун ишендирип айткан, кийин убагы келгенде телефондорун алмаштырып өзгөртүп үйлөрүнө чейин издеп барып 3-4 жолу бара болуп таппай жүрөм.
Ош шаардык милициясынын маалыматына караганда Жыргал Аракеевке окшоп унаасыны жарым акчасын кармаган бойдон алданып калган 217 факт катталган. Ош шаардык милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы Таалай Нурбаев автоунаа алдамчылыгы ишеним кат тартибинин жоюлгандыгынан улам деп эсептейт.
Эгерде ушул доверенность киргизе турган болсок, бизге бул автоунаа кимге катталган, ким минип жүрөт, акыркы жолу ким өзүнө жаздырды, ошолор аркылуу бизге оңоюраак маалымат болмок да. Азыр техпаспорттун негизинде эле жүрүшөт. Бул техпаспорт бир адамга катталып коет экен, анын артынан уже беш адам сатып алып атат. А бизде ошол ишеним катты киргизгенде, мисалы үчүн ДТП болуп качып кетти, ар бир автоунаанын азыркы учурда ким айдап жүргөндүгү бизге толук маалымат болмок.
Деген менен адистер унаа алдамчылыгы менен ишеним каттын байланышы жок деп эсептешет. Тескерисинче милициянын ишеним катты кайтаруу демилгесин мурунку жемкананы кайра калыбына келтирүү аракети катары баалашууда.
Бул жоктурукчун айлан кетип атат. Суроо талап машинелерге жок. Эптеп сатып баягы жөн жүргөндөн көрө баягы оборотко акча кирсин, азыраак да болсо деп баягы түпкүлгөн ойлоп атпайбы? Башка маселе, булар издегиси келбейт. Мурун болсо оңой болчу да, баягы кат болсо үбүт бардыгы турат. Профессионалдуулуктун жоктугу деп айтсак болот, иштегиси келбей атат. Мурункудай көнүп калганда паштарымы дагы азыр ушундай болуп атат деген шылтоо менен эски коррупциянын схеманы кайта кайтарып алалы деген аракет кетип атат,
дейт экономика адиси Эркин Абдыразаков. Машинени ишеним кат менен колдонуу тартиби 2012 жылдын август айында ошол кездеги премьер министр Өмүрбек Бабановдун демилгеси менен жоюлган. Муну менен кошо унааны жаңы кожоюнга кайра каттап, жаңы техникалык паспорт алуу баасы 6 эс арзандаган. Учурда машинени кайра каттоо менен жаңы номур алуу баасы 2500 сомго барат. Ош шаарында 67 000 автоунаа бар. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Маданият темасына эми Бишкекте театралдык эл аралык ар тордоо фестивалы уланууда. Кечээ Токтолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Мухтар Ауэзов атындагы Казак академиялык драма театрынын Каш кагым аттуу спектакли коюлду. Сөз Зайырбек Ажыматовдо.
Спектакль жындыканадагы окуяларды чагылдыруудан башталды. Мында жан дүйнө дартына чалдыккан ар кандай адамдар жатат. Бирок акырындап окуянын өөрчүшү менен ошол адамдар сырттагы арам дүйнөнүн, социалдык теңсиздиктин, чирик дүйнөгө болгон ачкөздүктүн, мансапкорлуктун, кошоматчылыктын курмандыгы экени чечмеленип берилет.
Мен менди детдомдо өстүм. Сонда менин өмүр сүрүүгө гашык болууга эч кандай хакым жок,
Жындыканада дарыланып жаткандардын бири Жазира колунда бар кадырлуу инсандын жалгыз кызы. Капилеттен аны балдар үйүндө тарбияланган бир томолой жетим бала сүйүп калган болот. Аны ата энеси билип, өзгөчө атасы караманча каршы чыгат. Ушундай учурда жигит кокусунан эле өз өмүрүнө кол салды делип каза болот. Кыз мындан улам жинди болуп калат. Атасы Жазирага чоң акча чачып дарылап алам деп ойлойт. Азыркы муундун турмушу чагылдырылган спектаклди көрүп чыккан жаштардын бири Болсунбек Расулбеков сахнадан кандай таасир алганын мындайча бөлүштү.
Ден соолукту акча сатып алганга болбойт да, анын тиги Врач Байкуш кызга жардам берип атып сооп иш кылып атып өзү дагы эме болуп калды, инвалид болуп калды да. Азыркы заманда акча чизет чизет дей берет, азыркы заманда акча деле чечпейт.
Каблеттен жындыканада дарыланып жаткан кыз менен дарыгердин ортосунда сүйүү оту тутанат. Бирок дарыгер да балдар үйүндө тарбияланган томолой жетим эле. Бул ортодо атасы кызын байлык бийлик үчүн адамзатка тиешелүү бардык баалуулуктарын алмашып ийген чөйрөдөгүлөрдүн бирине турмушка узатканга кам көрүп жаткан. Окуянын жүрүшүндө той бузулуп, Жазира сырттагы пластиктарга туруштук бере албай жиндеп кеткен дарыгердин колунан каза табат. Ар тордо театр фестивалинин Калыстар тобунун мүчөсү, режиссер, театр таануучу Жаныш Кулманбетовдун айтымында, бул спектакль менен казак театры бүгүнкү турмуштук драматизмге, коомдун психологиялык абалына токтолуп, материалдык байлыкты, бийликти алдыңкы планга чыгарган чөйрөнү аеосуз сындаган.
Биринчиден, бул бүгүнкү күндүн биздин баарыбыздын көкүрөгүбүздө, баарыбыздын аң сезимибизде, биздин жүрөгүбүздө турган проблеманы, ошо биз көрүп аткан чөйрөнү, биз көрүп аткан коомдун маселесин козголгон.
Кулманбетовдун пикиринде мында пайдаланылган көркөм каражаттар, ыкмалар режиссердун жетилген режиссер экенин көрсөтүп турат. Режиссер Нурлан Абдыкалыков болсо аталган драма курч окуялуу тасмалардын таасиринен улам жаралган деген пикирде экен.
Я знаю, что в Казахстане много новых драматургов.
Мен Казакстанда көптөгөн жаңы стилдеги драматургтар бар экенин билем. Менимче ал жакта пьеса жазгандарга жакшы төлөйт окшойт.
Ошол эле учурда ортоңку деңгээлдеги жазуучулары, драматургдары да толтура. Спектакльде көптөгөн жанрлар камтылганын көрдүк. Мындан улам мен драманын автору жана режиссеру көптөгөн курч окуялуу тасмаларды көргөнүн байкадым. Акырында ошол убакка чейин болгон окуялардын баары бир кишинин фантазиясы болуп чыкпадыбы? Албетте, булардын баары батыш тасмаларынан жана Европа театрларынан келген агым.
Анткен менен Абдыкалыков учурда кыргыз театр искусствосунда азыркы турмушту чагылдырган мындай драмалар жок экенин белгиледи. Казак академиялык драма театры койгон Кашкагым спектаклинин режиссёру Эрик Нурсултан. Драманын автору Казак Республикасынын сенатору, жазуучу журналист Жалал Эргалиев. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бул макала бул берүүбүздүн соңкусу болду. Азаттык радиосунун 21-октябрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда кезектеги жарым сааттык программабыз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио «Затык». Да, у нас есть передача на русском языке, это для тех, кто не знал. Выходит она в эфир раз в неделю, в воскресенье, с повтором в понедельник, и называется она «Перекресток». Обычно мы стараемся затронуть темы, интересные всему Центрально-Азиатскому региону. И на этот раз мы обсудим вопрос строительства ГЭС на трансграничных реках, проекты строительства станций, против которых очень категорично выступает Узбекистан. Это Рагунская ГЭС в Таджикистане и Камбарата в Кыргызстане. Вот совсем недавно, во время визита главы Туркменистана в Таджикистан, в Ташкент, президенты двух стран Каримов и Бердумухамедов отметили недопустимость строительства ГЭС на трансграничных реках без учета интересов всех государств региона. По мнению узбекской стороны, вот эти проекты могут нарушить естественный сток этих рек. И целый регион Узбекистана, по их мнению, может остаться без достаточного количества воды.
На самом деле ситуация стоит совершенно по-другому. Почему? Потому что если брать историю, которая была в бывшем Советском Союзе, все эти гидросооружения, которые строятся в Кыргызстане и Таджикистане, они проектировались очень давно. И принимались решения довольно ответственными людьми и в Москве, и во Фрунзе тогда, и в Ташкенте. И Ташкент, там есть специальные гиперинституты. И они согласовывали строительство Токтагульской ГЭС и Каскада ГЭС, который малый ГЭС на Нарыне, и там, который в Таджикистане, Рагунская ГЭС. И я вам поверьте, требования Советского Союза были очень высокие. И именно вопросы экологической безопасности, безопасности населения были высокими. И если бы тогда была бы какая-то опасность или какое-то сомнение, что строительство таких гидросооружений создаст угрозу для жителей Центральной Азии или Средней Азии тогда, то это не было бы построено.
Это Эдиль Османбетов, эксперт по международным вопросам. Совсем недавно, во время 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, вот я процитирую, «Возведение таких грандиозных гидротехнических сооружений в высокогорной, высокосейсмической зоне с вероятностью землетрясений магнитудой 9 баллов, 9 и выше баллов, может создать угрозу разрушительной техногенной катастрофы».
Сейсмоскость была учтена еще проектировщиками в то время, и мы видим, что есть гидросооружения, которые 50 лет стоят, и дай бог, чтобы они стояли. То есть такой прямой угрозы нет. Когда проектировалась Токтагульская ГЭС, ее основная цель, когда она строилась, она создает, это помощь, она является регулятором, многолетним регулятором для вегетативного периода в Узбекистане и частично в Казахстане воду. Почему? Токтагульская ГЭС на своем водохранилище удерживает воду, а потом, когда необходимо это было Узбекистану для выращивания сельхозугодий, она сбрасывается, да, и своим стоком попадает в Узбекистан и выращивает. Самое интересное, что сток при строительстве гидросооружений, да, Камбараты-1 или Верхонаринска, когда-то, он не уменьшится и не уменьшится. Почему? Потому что это не влияет. Проблема в том, что в Узбекистане надо рационально использовать воду, применять в сельском хозяйстве современные технологии. Ну, такое известное, как капельное орошение. Узбекистан, сельское хозяйство Узбекистана, она использует старые технологии. Но я вам приведу простой пример, цифру, да, чтобы не быть голословным. Зарегулированность сырдарьи в Узбекистане составляет 85%. Что такое зарегулированность? Вся вода, которая поступает, она разбирается мелкими каналами, гидросооружениями, на технические нужды сельхозяйства и так далее. То есть ее практически не остается.
Рагунская ГЭС, между тем, строится. Против ее строительства Узбекистан тоже выступает. Подробнее нам сейчас расскажет заведующий отделом Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан Хаджи Мухаммед Умаров.
Ну, Рогунский ГЭС находится на начальном этапе строительства. Вот в будущем году, возможно, мы перекроем ВАШ и начнем строить плотину. Но я думаю, что мы при условиях концентрации ресурсов мы тоже имеем какие-то ресурсы. Естественно, что можем пригласить и иностранных инвесторов тоже.
Это был известный таджикский ученый Хаджи Мухаммед Умаров. Эмиль, скажите, почему Ташкент постоянно напирает на необходимость проведения международной экспертизы? Ведь такая экспертиза уже была, и на это обычно ссылается и Таджикистан.
Специалисты Всемирного банка в 2013 году проводили экспертизу Рогунской ГЭС. И после исследования они пришли к выводу, что экологически, и технически и экономически она оправдана. Ее строительство никаких угроз она не несет. Что вызвало, конечно, резкую реакцию Узбекистана.
Господин Хаджи Мухаммед, как считают в Таджикистане, почему Туркменистан и Казахстан, тоже находящиеся ниже течением высокогорных рек, выглядят как страны более готовые к диалогу, нежели тот же Узбекистан? Ташкент очень категоричен в этом вопросе.
Но все дело в том, что Узбекистан с самого начала получения независимости брал курс на вражду по отношению к Кыргызстану и Таджикистану. Есть тут не только экономические причины, есть исторические причины, которые носят историко-культурный характер тоже. Понимаете? И Таджикистан оказался как кост на горле Узбекистана. То же самое и Кыргызстан.
Ну, здесь видите, в чем вопрос. Все зависит от модели экономики, которую строишь, и как ты на вызовы современного мира отвечаешь. Все-таки Казахстан, он больше стремится к инновационной экономике и старается создать такую устойчивую экономику, чтобы занять такую, знаете, добрососедскую, партнерскую позицию в Центральной Азии. Это очень важно. Я бы здесь хотел привести пример, что, по некоторым данным, Казахстан компенсирует вот все гидросооружения, которые в Кыргызстане, их требуется техническое обслуживание. Ремонт и так далее. Это довольно затратное. Все 25 лет независимости Кыргызстана несет его кыргызская страна. Это гигантские проблемы. А всю прибыль, которую получает, то есть это получают другие страны, которые ниже по течению находятся. Это тоже надо понимать. Мы не просим гигантских сумм, да, но мы просим хотя бы компенсацию за те затраты, которые Кыргызстан несет на всем. Это серьезная проблема. Ремонтировать, очищать и так далее. Это справедливая цена и справедливое требование Кыргызстана. Казахстан, он частично компенсирует гидросооружения Кировское и Орто-Токойское водохранилище, которые идут на Казахстан. Это, я считаю, все-таки пример такого, знаете, добрососедского, партнерского отношения, нормально.
Я напомню, это радио «Затык», и я, Джубек Бегалиева, веду еженедельную передачу «Перекресток». Сегодня мы говорим о некоторых разногласиях стран Центральной Азии по вопросу строительства ГЭС на трансграничных реках. В частности, Узбекистан выступает против некоторых проектов Кыргызстана и Таджикистана, которые, по мнению Ташкента, лишат воды некоторые регионы и ставят под угрозу безопасность жителей. По телефону мы связываемся с экспертами из Москвы, Таджикистана и Бишкека. А в студии у нас сейчас политолог, эксперт по международным вопросам Эдиль Осмамбетов.
Что касается Узбекистана, я еще раз говорю, что здесь очень много стереотипов, старых взглядов на мир. И я приведу цифру такую, что вот по некоторым источникам Узбекистан ежегодно выращивает подовощную продукцию на 15-18 миллионов тонн. Овощи, фрукты и так далее. И экспортирует их 43 страны мира, получая прибыль ежегодно 1,5 миллиарда долларов. И вот представьте себе, Кыргызстан 25 лет обеспечивает водой вегетативный период Узбекистан и не имеет никаких межправительственных или межгосударственных соглашений. И Узбекистан не компенсирует, как Казахстан, эту долю. Хотя бы на содержание, это естественная прибыль. Но при этом получает гигантскую прибыль. Вот получается, представьте, это 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Ну, конечно, в зависимости от цены на доллар, там, да, мировых цен. Но там есть и доля, большой вклад Кыргызстана в этот экономический подъем Узбекистана. И нормальные дружеские добрососедские отношения должны строиться на паритетной основе. межгосударственных, межправительственных отношений, и Узбекистан должен компенсировать те затраты, которые несет Кыргызстан за содержание.
Это радио «Затык», я Джубек Бегалиева. Мы, как обычно, раз в неделю встречаемся на частотах 104.1 и 102.1 в Бишкеке. Сегодня в гостях у нас Идил Осмонбетов. Мы обсуждаем непростые отношения соседей в Центральной Азии. Таджикистан и Кыргызстан хотят строить ГЭС, Узбекистан выступает против. По мнению Ташкента, это оставит без воды целый регион. Конфликт теперь получил новый виток. Вот, совсем недавно в некоторых российских СМИ появились статьи о том, что в Средней Азии может начаться война. Россию тоже якобы в нее втянут, потому как Кремль спонсирует строительство кыргызстанских ГЭС. И Ташкент практически на любых международных площадках использует возможность заявить о своей категоричной позиции.
Ну, здесь видите, как интересно, да? Здесь в том вопрос, почему Узбекистан занимает такую позицию. И все-таки не надо забывать исторически, что Узбекистан как бы претендует на региональное лидерство. Кыргызстан имеет справедливую свою позицию, отвечающую национальным интересам, и руководство Кыргызстана четко заявило о том, что хочет добиться полной энергетической независимости. Узбекистан этого не хочет, чтобы Кыргызстан стал полностью энергетически независимым государством. И если мы помним историю, совсем недавно, в самые лютые холодные года, зимой, Узбекистан прекращал подачу газа, да? Понимая, что мы как страна, когда холодно и население страдает, мы не могли оказаться. Да? То есть это был своего рода
политический шаг.
Я думаю, что в какой-то мере да, хотя они объясняют это технически. И это был своего рода рычаг воздействия. Если Кыргызстан станет полностью энергетически независимой страной, да, которая сама обеспечивает, то мы будем строить отношения на паритетной основе. В любом случае нам придется жить всем вместе в Центральной Азии. И я думаю, Узбекистану надо выйти на прямые переговоры с Кыргызстаном. Да, на партнерские, создать межгосударственные, межправительственные отношения и, конечно, компенсировать те затраты, которые несет кыргызская сторона, да, за содержание ГЭС и, соответственно, снять этот вопрос.
А если смотреть в будущее, как думаете, когда в Узбекистане придет другой лидер, вот такая политика по отношению к Кыргызстану, она продолжится?
Ну, видите, здесь, конечно, трудно что-либо прогнозировать, да, но надо понимать, что в любом случае выхода нет. Почему? Потому что мировые экологические проблемы ухудшаются, экономическая ситуация во многих странах меняется. Чтобы взаимодействовать, нормально существовать в Центральной Азии, Узбекистану надо занять такую позицию, чтобы он был партнером, добрососедским государством для всех. В будущем, может быть, она изменится. Я думаю, все-таки апеллировать международным организациям, выступать на международных площадках, мне кажется, напрямую все-таки надо договариваться с соседом, да, прямо и обговаривать. Это все-таки кыргызская сторона все несет затраты и не требует компенсации. Да? Вот я еще раз повторюсь. Поэтому вполне возможно, да. Я, по крайней мере, надеюсь на это.
А вот что говорят про то, что будет с политикой Узбекистана после того, как уйдет Каримов в Таджикистане, что говорят?
Угу.
Ну, вы знаете, мне кажется, есть достоверная информация, что господин Каримов, по сути дела, является таджиком. Он должен извиниться перед таджиком перед смертью. Если он извинится, то после этого, может быть, даже до его смерти ситуация изменится, и мы начнем строительство Рагунской ГЭС в таком широком масштабе. А этот ГЭС будет строиться не только в интересах Таджикистана, но и Узбекистана, поскольку при нехватке воды мы будем отпускать воду Узбекистану. Только в Карачинской степи, благодаря строительству плотины Рагунской ГЭС, 600 тысяч гектаров земли будут введены в действие. Это что, мало для Узбекистана?
На радио «Затык» был известный таджикский ученый и профессор Хаджимухамед Умаров.
Перекресток на радио «Затык».
Вот если взять все гидропотенциал всех водохранилищ Кыргызстана, 100%, Кыргызстан использует только 7%. 93% воды используют Казахстан и Узбекистан, большая еще часть из них. И ни одна международная организация, будь то ООН или другая, никогда не решит проблемы между двумя государствами, братскими народами. И все-таки надо договариваться между нами, между государствами, между политическими отношениями. Я в этом уверен, это мировой опыт показывает.
И опять же, если верить некоторым российским СМИ, в их числе, к примеру, «Газета.ру», конфликт из-за водных ресурсов может привести к полномасштабной войне. Якобы сообщение об этом появилось на официальном сайте пресс-службы президента Узбекистана.
Да, но это эмоции. Здесь даже комментировать нечего. Это эмоции.
Ну, говорят эмоции, но на самом деле тема там муссируется, ее подхватили российские СМИ.
Я понимаю, но видите, здесь надо четко понимать, сейчас сложная геополитическая ситуация, нестабильность в Афганистане, на Ближнем Востоке, да, и есть все-таки всегда внешние игроки, которые хотели бы, чтобы была нестабильность такая в Центральной Азии, чтобы решать свои какие-то политические, геополитические цели. Я думаю, мы должны избегать вот таких легких политических оценок, эмоциональных, и все-таки исходить из реальности, которая есть, и садиться за стол переговоров, и реально разговаривать и так далее. Узбекской стороне надо на это пойти, а не выступать на площадках, и все. Тем более, Кыргызстан открыт, и мы 25 лет без всякого соглашения поставляем им воду, они, значит, вкладывают экономику, развивают и так далее. Это, я думаю, большой как бы шаг, который сделал, ну, вперед Кыргызстан.
Хотя на самом-то деле источник, который утверждает о том, что якобы Каримов так сказал, он не такой уж как бы и надежный.
Да, этот, я просто разные читал оценки. Там все-таки, видите, иногда бывает, что из контекста вырывает, и она выпадает. Я думаю, это эмоции. Мне кажется, такие вещи даже комментировать мне, ну, как-то несерьезно, да?
Ну, вот что по этому поводу говорит известный эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.
То, о чем вы говорите, и ссылки на информацию, предлагаемую некоторыми российскими ресурсами, это, на мой взгляд, свидетельство непрофессионализма выпускающего редактора. Ну, либо в худшем случае недобросовестный вброс информации. Ничего подобного нету на сайте президента Узбекистана. Во всяком случае, за последние 3 года этого не было, а то, о чем идет речь, на что идут ссылки, это слова Ислама Каримова, сказанные во время визита в Казахстан ровно 3 года тому назад, в сентябре 2012 года. Это известный, так сказать, инцидент с выступлением Ислама Каримова, когда он действительно сказал, что с конфликта из-за водных ресурсов могут привести к войне в регионе Центральной Азии.
А сейчас, как известно, строительство Камбараты-1, которое обошлось бы России примерно в 2 миллиарда долларов, откладывается. Технико-экономическое обоснование до сих пор не готово. У Москвы сейчас санкции и прочее, то есть голова болит совсем о другом. Может ли это быть таким маневром, как бы оправдывающим оттягивание строительства? Вот якобы, смотрите, мы не будем финансировать проект, потому что там уж слишком много «но». К тому же заголовки очень громкие у некоторых ресурсов. Вот, к примеру, та же газета «Ру» пишет заголовок: «Россию втягивает в войну».
Ну, понимаете, братья-журналисты могут, в общем, интерполировать достаточно вольно такого рода вбросы. Но я исхожу из первоисточника публикации, нет, неправильно, из первоисточника вброса агентства Регнум, которое не является никогда, собственно, для меня, для моих профессиональных коллег, никогда не являлось достоверным источником информации. Это достаточно политизированный ресурс, который проводит свою информационную политику. И я не уверен, что это действительно был целенаправленный вброс. Случаи такие бывают, когда каким-то образом выхватывается старое известие и подается в сети, в социальные, откуда они выволакиваются некоторыми интернет-ресурсами. Не исключаю я и целенаправленного, так сказать, броса с тем, чтобы как-то расшатать сегодня информационное поле, информационное пространство. Да? Меня удивляет, что такой серьезный ресурс, как газета «Ру», не проверив информацию, выдала не просто сообщение, а выдала целый материал на эту тему, подняв более или менее добросовестно все материалы, или все, так сказать, все темы этого вопроса, да?
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Ну, здесь я согласен с Александром, потому что действительно надо четко понимать, что могут быть, мы все-таки
Аркадий,
сейчас... Аркадий, извиняюсь. Могут использовать информационные войны, да? И есть страны, я еще раз повторюсь, есть внешние игроки, геополитические, которые хотели бы, чтобы в Центральной Азии или в СНГ были непонятия каких-то позиций и так далее. Поэтому выставлять такую информацию очень осторожно. Поэтому я и говорю, что лучше ее вообще не обсуждать, потому что это, ну, эмоции. Что тут скажешь?
Может быть, это все-таки вброс какой-то специальный информационный?
Думаю, здесь навряд ли, потому что здесь проблема в том, что сейчас Россия находится под международными санкциями. Раз, сложная экономическая ситуация, да, кризис, потом события на Украине, на Ближнем Востоке. И по многим бюджетным образующим отраслям России самой не хватает средств. Насколько я понял, выступление премьер-министра Сариева, когда он выступал совсем недавно, он сказал, что пока строительство вот этих гидросооружений на Нарыне на неопределенный срок переносится, да, если источник верный. И я все-таки считаю, как гражданин Кыргызстана, Кыргызстан должен найти оператора, если сам не может построить, да, построить эти гидросооружения.
Камбарат. Вот, к примеру, Таджикистан строит Рагунскую ГЭС на бюджетные деньги.
Или мы, может быть, где-то, может быть, ужаться, найти средства и работать. Чтобы это принадлежало народу Кыргызстана, кыргызскому государству, и мы впоследствии добились своей полной энергетической независимости, чтобы мы могли развиваться именно экономически. Потом четко надо понимать, что без электроэнергии, да, без энергоресурсов невозможно развивать ни одну экономическую структуру, предприятие, ни один инвестор не придет, если не будет электроэнергии. Поэтому для Кыргызстана это просто, ну, национальный интерес самый главный наш добиться. В этом отношении руководство Кыргызстана, оно, конечно, право, я вот согласен с этим.
Я напомню, это передача «Перекресток». Раз в неделю мы обсуждаем актуальные вопросы Кыргызстана и региона. Происходит это, как обычно, на частотах 102.1 и 104.1 в Бишкеке. Модерирую сегодня дискуссию я, Джибек Бегалиева. В студии у нас эксперт по международным вопросам Идил Осмамбетов. По телефону с нами на связь выходят эксперты из других стран. Это политолог, международный обозреватель с большим стажем Аркадий Дубнов, известный таджикский ученый профессор Хаджи Мухаммед Умаров, а также эксперт по внешней политике Эмиль Джураев. Идил, скажите, эти проекты можно уже считать отложенными в долгий ящик?
Я не знаю, но видите, здесь еще зависит от многих ситуаций. Может быть, они оживятся. Все-таки отказа не было. Раз. Второе, если, не дай бог, конечно, получится, надо искать другого оператора, который бы решил. То есть мы можем же нанять человека, который это сделает, но будем сами владеть и существовать. Это национальный интерес Кыргызстана. Мы должны оставить это следующим поколениям. Способно сильное такое устойчивое государство.
Возрождение этих проектов мне в ближайшее время не кажется возможным. И в том числе, исходя из возможностей, как бы, финансово-экономических российских. Но не исключается, и в случае года два тому назад я говорил, что резкое неприятие этих проектов либо оппозиции со стороны Ташкента, она не сможет быть преодолена однозначно в Москве. И тогда же я говорю, что пока у власти в Ташкенте прежнее руководство, эти проекты реализованы не будут. Ни Рагун, ни Камбарата.
То есть здесь есть и политика, и экономика, и все вместе.
Да я даже думаю, и геронтология.
То есть можно говорить о том, что сейчас в целом строительство вот этих ГЭС, оно инструмент, наверное, политического давления уже, да? И для каких стран?
Кому это здесь будет? Видите как. Во-первых, Кыргызстан должен проводить свою независимую внешнюю политику, отвечающую национальным интересам. Раз. Второе. Кыргызстан не должен стать объектом никаких геополитических игр. Мы не должны быть разменной монетой каких-то великих держав игр, с которыми будут сталкиваться и так далее. Мы должны слюти свой собственный интерес. Интерес очень простой. Мирно жить с соседями, с братскими народами, вместе решать экономические вопросы. И Кыргызстан не должен быть объектом геополитических игр. Он должен стать субъектом и геополитическим игроком на том пространстве, которое мы есть. По-моему, попытки сейчас делаются, и это будет важно очень.
А вот в перспективе же существует вхождение Таджикистана в ЕС, да? Вот в этом случае вопрос с этим строительством ГЭС, он как-то в другом русле пойдет, нет, или все так же?
Здесь интересная ситуация. В некоторых СМИ Узбекистана и некоторые представители Узбекистана, да, опасаются, такой вариант есть, как бы они смотрят, что вступление Кыргызстана и Таджикистана в будущем в ЕС, она как бы усилит позицию, да, переговорную, да, там, в решении этих гидросооружений строительства. Но мне кажется, очень простая вещь. У ЕС много других проблем. И я не думаю, что какая-нибудь международная организация может решить межгосударственные, межправительственные, да, соседские отношения. В перспективе я не вижу такое прям усиление. Потому что, видите, геополитика и тем более политическое пространство на бывшего Советского Союза, она очень сложная, неоднозначная, и у многих игроков есть свои интересы.
Ну, вот какие интересы у Москвы, например?
Ну, у Москвы могут быть одни интересы. Это, как бы, знаете, сохранить статус тот, который у нее был еще, может быть, в советское время или постсоветское, стать лидером на постсоветском пространстве, сохранять и так далее. И, соответственно, конечно, увеличить свою роль в международных делах. Это естественно.
Просто некоторые СМИ некоторое время назад писали о том, что якобы Москва уже с Узбекистаном между собой договорились о том, что строить здесь Камбарату-1 уже и каскад Верхненарынский ГЭС уже не будут. Угу. И это уже решено, здесь строительства не будет, потому что сейчас Узбекистан, России немножко более, наверное, интересен Узбекистан.
Ну, здесь, видите,
он идет на сближение.
Здесь нужно четко понимать две вещи. Во-первых, такая информация, которая поступает, надо тоже проверять, потому что это, ну, мне кажется, это очень такая секретная и очень такая, ну, неоднозначная информация. Что касается, кто приоритетнее, Кыргызстан или Узбекистан, я вам могу сказать, что я встречался с некоторыми геополитиками, которые говорят, что ключевыми государствами Центральной Азии являются Кыргызстан и Узбекистан. Почему? Без этих двух государств невозможно построить ни одно интеграционное и не решить ни одну проблему. Поэтому я еще раз напоминаю, что прямые должны быть переговоры между Узбекистаном и Кыргызстаном для решения этих проблем. И нам не нужна третья сторона, чтобы решать. Если нам гидросооружения нужны, и на основании средств, мы должны их сами строить или найти оператора, не опираясь там на какую-то третью сторону там решать. Потому что вы знаете, да, всегда посредник имеет какую-то выгоду. Понимаете? Ну, нам нужны прямые переговоры, общение и так далее. Мы братские народы, у нас общая история, жить будем вместе. Это самый верный путь. Мирно, переговорами найти варианты. Все. А посредник, он всегда есть посредник, он всегда какую-то выгоду будет с этого иметь.
В этом случае роль Москвы какая может быть? Лучшее, что может предпринять в этом случае Москва?
Ну, она должна помочь Кыргызстану построить эти электростанции, раз взялась, да? Я так думаю. И, может быть, помочь на взаимодействовать с Узбекистаном, в крайнем случае, как-то так. Ну, самое главное, это построить эти гидроэлектростанции. Но я еще раз повторяю, чтобы это отвечало национальным интересам Кыргызстана. Ну, здесь видите, как в геополитике, да, Узбекистан уже не раз так делал. Он выходил из ДКБ, заходил в СНГ, в многих организациях, то он приостанавливал и так далее. Это, знаете, вот, может быть, это хорошо в каких-то определенных случаях, каких-то получить сиюминутную политическую выгоду, да?
Сейчас мы свяжемся с политологом Эмилем Джураевым. Он выскажет нам свои соображения по теме. Здравствуйте, Эмиль. Скажите, пожалуйста, почему же Узбекистан так категоричен в вопросе строительства этих ГЭС? И идут ли навстречу Узбекистану Кыргызстан и Таджикистан?
Мне кажется, можем наблюдать, в принципе, продолжительное время такой позиции со стороны Узбекистана. И причина или объяснение того, почему именно Узбекистан и не столько Казахстан или Туркменистан настолько резко, как бы категорично стоят на этом вопросе, мне кажется, кроется с одной стороны в том, что как раз Узбекистан наиболее близко и плотно граничит с обеими странами, Таджикистаном и Кыргызстаном. У нас также имеются ряд довольно серьезных разногласий по другим вопросам, которые уже на протяжении десятка лет напрягают наши отношения. И мне кажется, вопрос строительства этих ГЭС превратился в серьезный такой принципиальный момент для президента Каримова и руководства Узбекистана в их политике по отношению к нашим странам. Ну и с другой стороны, и сами Таджикистан и Кыргызстан в ходе всей этой дискуссии, так сказать, ломаной дискуссии по ГЭС не совсем выказывали готовность пересмотреть или mm-hmm. что-либо такое. И для нас тоже никогда не стоял вопрос возможного пересмотра строительства этих ГЭС. Мы уже заведомо давно решили, что будем строить.
А вот сейчас-то проект пока заморожен. Вот тут ваш коллега Эдиль Осмамбетов говорит о том, что, может быть, нам стоит искать других партнеров для продолжения строительства ГЭС. Как вы думаете?
Допустим, Таджикистан? Мне кажется, да. Это один из моментов, который нам нужно будет рассматривать. И вообще нужно будет искать как можно больше разных альтернативных подходов к этому вопросу. Одно, что случилось, особенно с Кыргызстаном, в меньшей степени с Таджикистаном. Это то, что мы вплотную привязались к этому гигантскому инвестиционному проекту, соглашению с Россией по поводу обеих наших проектов. А со стороны России сейчас в последнее время наблюдается такой вялый текущий процесс по даже началу этого проекта, нежели до окончанию. И мне кажется, как раз-таки этот процесс замедления или даже затихания интереса российских сторон как раз дал повод Узбекистану быть еще более резким, mm-hmm. еще более открытым в своем протесте против проекта.
Это был политолог Эмиль Джураев. И наше время подошло к концу. Эти полчаса с вами была я, Дюбек Бегалиева, наш гость в студии «Радио Затык» Эдил Османбетов, а также другие политологи. Они выходили с нами на связь посредством телефонной связи. Это была передача «Перекресток». Мы обсуждали очень важный и очень актуальный вопрос строительства Рагунской ГЭС в Таджикистане и Камбаратинской в Кыргызстане. На следующей неделе в это же время мы обсудим уже другую тему. До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык».